Джером Клапка Джером.
Падение Томаса Генри.
Читает Валерий Гаркалин.
Томас Генри был самым респектабельным из всех известных мне котов. Настоящее его имя – Томас. Кот попал к нам благодаря любезности мясника из реформ-клуба. И увидев этого кота, я сразу понял, что из всех лондонских клубов это единственное, откуда он мог появиться. От него так и веяло солидным достоинством и непоколебимым консерватизмом этого клуба. Сейчас я не могу уже точно припомнить, почему именно покинул он клуб, но думаю, что причиной тому послужили разногласия с новым шеф-поваром, человеком властным и думающим только о своем собственном благополучии. Мясник, прослышавший о их вражде и знавший, что у нас нет кошки, предложил выход из положения, который устраивал и кота, и повара. Расстались они, надо полагать, весьма холодно, и Томас благосклонно переселился к нам. Едва взглянув на кота, моя жена предложила более подходящее для него имя – Генри. Мне пришло в голову, что еще приличнее будет сочетание двух имен, и с тех пор в тесном семейном кругу его стали звать Томасом Генри. В разговоре же с друзьями мы обычно называли его Томас Генри Эсквайр. Наш дом пришелся Томасу Генри по душе, и свое одобрение он выразил с молчаливой сдержанностью. Ему понравилось мое любимое кресло, и он занял его. Всякого другого кота я бы тут же согнал, но Томас Генри был не из тех, кого гонят. Дай я ему понять, что недоволен его выбором, он отнесся бы к этому так же, как, вероятно, отнеслась бы ко мне королева Виктория, если бы эта знатная леди дружески навестила меня, а я заявил бы ей, что занят, и предложил бы заглянуть как-нибудь в другой раз. Он встал бы и удалился, но уже никогда больше не заговорил бы со мной, сколько бы мы ни жили под одной крышей. Была у нас в то время одна особа. Она и сейчас живет с нами, но стала старше и рассудительнее, которая не испытывала почтения к кошкам. Она полагала, что хвост у кошек только для того и существует, чтобы было удобнее поднимать их с пола. Она воображала также, что кормить их лучше всего насильно, с ложечки, и что они обожают кататься в кукольной коляске. Меня страшила первая встреча Томаса Генри с этой особой. Я боялся, как бы он, судя по ней, не составил ложного представления о всей нашей семье, и мы не упали бы в его глазах. Но мои опасения оказались напрасными. Было в Томасе Генри что-то такое, что не допускало развязности и исключало фамильярность. Он поставил дерзкую на место вежливо, но твердо. Робко, зарождающимся уважением, она потянулась было к его хвосту. Кот неторопливо убрал хвост и взглянул на нее. В этом взгляде не было ни гнева, ни обиды. С таким выражением Соломон мог принимать знаки внимания от царицы Савской, снисходительно и с чувством превосходства. Поистине Томас Генри был джентльменом среди котов. Один мой друг, который верит в переселение душ, утверждал, что это лорд Честерфилд. Томас Генри никогда не выпрашивал пищу, подобно другим котам. Обычно во время еды он садился рядом со мной и ждал, когда ему подадут. Ел он только баранью котлетку. На пережаренную говядину даже не смотрел. Как-то один из наших гостей предложил ему хрящик. Он молча поднялся, вышел из комнаты и не показывался, пока наш друг не ушел. Но у каждого из нас есть свои слабости. И слабостью Томаса Генри была жареная утка. Поведение Томаса Генри при виде жареной утки явилось для меня психологическим откровением. Мне приоткрылась самая низменная и животная сторона его характера. При виде жареной утки Томас Генри становился котом и только котом со всеми первобытными инстинктами, присущими этой породе. Выражение собственного достоинства слетало с него, как маска. Он царапался из-за жареной утки и унижался из-за нее. За кусок жареной утки он, кажется, готов был продать душу дьяволу. Нам пришлось отказаться от этого опасного блюда. Больно было смотреть, как пагубно оно действовало на характер кота. Кроме того, его манеры при появлении на столе жареной утки могли послужить дурным примером для детей. Томас Генри блистал среди котов нашей округи. По нему можно было проверять часы. После обеда он неизменно совершал получасовую прогулку по скверу. Каждый вечер ровно в 10 подходил к кухонной двери, а в 11 уже спал в моем кресле. У него не было друзей среди котов. Он не находил удовольствия в драках, и я сомневаюсь, любил ли он когда-нибудь даже в юности. Это была крайне холодная и независимая натура. К женскому обществу он относился с полным безразличием. Такую безупречную жизнь Томас Генри вел всю зиму. Летом мы взяли его в деревню. Нам казалось, что ему будет полезна перемена обстановки. Он явно начинал полнеть. Бедный Томас Генри. Деревня, увы, погубила его. Что именно способствовало перемене, не могу сказать. Быть может, непривычно бодрящий воздух. Высоконравственный Томас Генри со страшной быстротой покатился по наклонной плоскости. В первую же ночь он пропадал до 11, во вторую не явился вовсе. На третью ночь вернулся домой в 6 утра с изрядно придевшей шерстью на голове. Конечно, здесь не обошлось без дамы. Судя же по кошачьему концерту, продолжавшемуся всю ночь, их было не меньше дюжины. Что и говорить, Томас Генри был завидным кавалером, и дамы стали приходить к нему днем. Потом стали приходить обманутые коты, требуя удовлетворения, которое Томас Генри, надо отдать ему справедливость, никогда не отказывался давать. Деревенские мальчишки по целым дням торчали возле нашего дома, наблюдая за сражениями. К нам на кухню то и дело врывались разгневанные домашние хозяйки и, швыряя на стол дохлых кошек, взывали к небесам и ко мне о справедливости. Наша кухня превратилась в настоящий кошачий морг, и мне пришлось приобрести новый кухонный стол. Кухарка заявила, что ей станет легче, если в ее распоряжении будет отдельный стол. Она просто теряется, когда среди нарезанного мяса и овощей попадается столько дохлых кошек. Она боится, как бы не перепутать. Старый стол поэтому подвинули к окну и предоставили кошкам, а на свой стол кухарка никому больше не позволяла класть кошек, пусть даже дохлых. Однажды я слышал, как она спрашивала взволнованную владелицу дохлой кошки: «Что прикажете мне с ней делать? Варить, что ли?» «Это мой кот», — отвечала дама. «Понятно. Очень хорошо, но сегодня я не готовлю паштета из котов. Забирайте его на кошачий стол, а этот стол мой». Сначала восстановление справедливости обходилось мне в 0,5 кроны, но со временем кошки вздорожали. До той поры я считал их дешевыми. И меня просто поразило, как высоко они ценятся. Я даже стал серьезно подумывать о разведении кошек для продажи. При ценах, установившихся в этой деревне, я мог бы иметь неплохие доходы. «Полюбуйтесь, что натворил ваш зверь», — сказала мне одна разгневанная особа, которую меня вызвали среди обеда. Я полюбовался. Творением Томаса Генри оказалось жалкое, истощенное существо, которому на том свете наверняка было лучше, чем на этом. Будь несчастное создание моим, я бы только поблагодарил Томаса Генри. Но есть люди, которые не понимают, в чем их благо. «Я не отдала бы такого кота и за 5 фунтов», — заявила дама. «Это дело ваше», — возразил я, — «но, на мой взгляд, вы поступили бы неблагоразумно. В таком виде красная цена ему шиллинг. Если вы надеетесь получить где-нибудь больше, пожалуйста». «Ну разве это кот? Это же христианин», — сказала дама. «Я не покупаю мертвых христиан», — ответил я твердо. «А если бы и покупал, то за этот экземпляр все равно не дал бы больше шиллинга. Считайте его христианином или котом, как угодно, но в обоих случаях он не стоит дороже шиллинга». В конце концов мы сошлись на 18 пенсах. Поражало меня и число кошек, с которыми ухитрялся разделываться Томас Генри. Это было самое настоящее избиение. Как-то вечером, зайдя на кухню, теперь я уже взял за правило каждый вечер ходить на кухню и производить смотр поступившей за день партии дохлых кошек. Среди прочих я увидел на столе кота редкой масти, трехцветного. «Цена ему полсеверена», — сказал владелец кота, стоявший тут же с кружкой пива в руках. Я приподнял покойника и внимательно осмотрел его. «Вчера ваш кот убил его», — продолжал хозяин. «Стыд и срам». «Мой кот уже трижды убивал его», — ответил я. «В субботу его хозяйкой оказалась миссис Хеджер. В понедельник — миссис Майерс». Я уже тогда заподозрил неладное, но был не совсем уверен и сделал пометку. «Теперь я вижу, это тот самый кот. Послушайтесь моего совета и заройте его, пока он не развел заразы. Мне безразлично, сколько у кота жизней. Плачу я только за одну». Мы не раз давали Томасу Генри возможности справиться. Но с каждым днем он вел себя все хуже и хуже. К его преступлениям прибавилось браконьерство. Он стал воровать цыплят, и мне надоело расплачиваться за его грехи. Я посоветовался с садовником, и садовник сказал, что и раньше знавал котов, с которыми такое случалось. «Не знаете ли, чем его вылечить?» — спросил я. «Как же, сэр», — ответил садовник, — «камень на шею и в пруд. Я слышал, это неплохое лекарство». «Попробуем дать ему дозу перед сном», — ответил я. Садовник так и сделал, и наши неприятности кончились. Бедный Томас Генри. Его пример показывает, как легко прослыть порядочным, если нет соблазнов. Чего ради джентльмен, рожденный и выросший в атмосфере реформ-клуба, свернет с пути истинного? Мне жаль Томаса Генри, и я уже не верю, что деревенский воздух благотворно влияет на нравственность.
Вы слушали рассказ Джерома Клапки Джерома «Падение Томаса Генри». Читал Валерий Гаркалин. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева.